20. Улицы Раваля превратились в тоннели, наполненные мраком, кое-где отмеченные точками мигающих фонарей, которым с трудом удавалось немного разрядить темноту. Выяснение, что представляет собой прачечная на улице Кадена, заняло у меня чуть больше получаса, подаренного инспектором Грандесом. Первая напоминала пещеру под лестницей, лоснившейся от пара. Там трудились только дети с фиолетовыми от краски руками и желтоватыми белками глаз. Вторая являлась средоточием грязи и щелочной вони, так что трудно было вообразить, что в этом месте что-нибудь может стать чистым. Ею командовала дородная тетка. При виде пары монет она стала весьма словоохотливой и тут же созналась, что Мария Антония Санауха работает в прачечной 6 дней в неделю.
«Что она теперь натворила?» —
поинтересовалась Матрона. «Получил наследство. Скажите, где ее можно найти, и, возможно, вам что-нибудь перепадет». Матрона захихикала, но ее глаза жадно заблестели.
«Насколько мне известно, она живет в пансионе Санта-Лусия на улице Маркиз де Барбера. Сколько она унаследовала?»
Я бросил на прилавок несколько монет и вышел из этой грязной дыры, не потрудившись ответить. Пансион, где жила Ирена Сабино, ютился в угрюмом здании. Выглядел дом так, словно его сложили из выкопанных из могил костей и краденных надгробных плит. Стенки почтовых ящиков привратницкой проржавели. Ни одной таблички, сообщавшей об обитателях первого и второго этажа, не имелось. На третьем обосновалась мастерская по ремонту и пошиву одежды с крикливым названием «Средиземноморский текстиль». Четвертый и последний занимал пансион Санта-Лусия. Лестница, ширины которой едва хватало на одного человека, тонула во мраке, запах канализации сочился сквозь стены, разъедая краску не хуже кислоты. Я поднялся на 4 пролета до наклонной лестничной площадки, куда выходила только одна дверь. Я стукнул в дверь кулаком, и через некоторое время мне открыл высокий изможденный человек, словно явившийся из ночного кошмара Эль Греко. «Мне нужна Мария Антония Санауха», — сказал я.
«Вы врач?» — спросил он.
Я оттолкнул его и вошел. Планировка этажа не отличалась оригинальностью. Грозди узких и темных комнат теснились по обеим сторонам длинного коридора, упиравшегося в большое окно, выходившее в световой колодец. Зловоние, распространявшееся от водопроводных труб, отравляло воздух. Человек, открывший мне дверь, в растерянности замер на пороге. По-видимому, это был один из постояльцев пансиона. «Где ее комната?» — спросил я. Он молча смотрел на меня с невозмутимым выражением. Я вытащил револьвер и помахал им перед его носом. Человек, не теряя спокойствия, указал на последнюю дверь по коридору рядом с отдушиной светового колодца. Я направился в ту сторону и, обнаружив дверь запертой, принялся взламывать замок. Остальные жильцы высыпали в коридор, сон потерянных душ, будто бы годами не видевших солнечного света. Я вспомнил дни, когда сам бедствовал и жил в пансионе Доньи Кармен. И прежнее мое жилище показалось новым отелем Риц по сравнению с этим убогим чистилищем, которое являлось лишь одной из многих ячеек в сотах Раваля. «Возвращайтесь к себе!» — велел я. Меня словно никто не услышал. Я вскинул руку, демонстрируя оружие. В следующее мгновение все разбежались по комнатам точно испуганные мыши, кроме рыцаря печального образа. Я вновь сосредоточил усилия на двери.
«Заперто изнутри», — пояснил постоялец. «Она не выходила весь день».
Запах, навевавший ассоциации с горьким миндалем, сочился из щели под дверью. Я несколько раз грохнул в дверь кулаком, но отклика не последовало.
«У домохозяйки есть универсальный ключ», — проявил инициативу постоялец. «Если вы подождете, полагаю, я вернусь быстро».
Вместо ответа я отступил к противоположной стене коридора и с разбегу навалился на дверь. Замок не выдержал натиска и подался. Едва я очутился в комнате, мне в ноздри ударил кислый тошнотворный смрад.
«Боже мой!» —
прошептал постоялец за моей спиной. Бывшая звезда Параллело лежала, вытянувшись на койке, бледная и покрытая испариной. Губы у нее почернели. Увидев меня, она улыбнулась. В руках она судорожно сжимала склянку из-под яда. Она выпила отраву до последней капли. Тяжкий запах ее дыхания, крови и рвоты наполнял комнату. Постоялец зажал ладонью рот и нос и ретировался в коридор. Ирена Сабина корчилась у меня на глазах, тогда как яд разъедал ее внутренности. Смерть не спешила к ее смертному ложу. «Где Марласка?» Она посмотрела на меня мутным взглядом сквозь слезы агонии.
«Я больше ему не нужна», — сказала она. «Он никогда меня не любил».
Голос был хриплый и скрежещущий. Приступ сухого кашля исторг из ее груди душераздирающий стон, и в следующее мгновение на губах выступила темная жидкость. Ирена Сабина взирала на меня с огромным усилием, цепляясь за едва теплившуюся в ней жизнь. Схватив меня за руку, она лихорадочно стиснула ее.
«Вы прокляты, как и он!»
«Что я могу сделать?» Она медленно покачала головой. Новый приступ кашля сотряс ее грудь. Сосуды в глазах полопались, и белки покрылись сетью кроваво-красных прожилок. «Где Рикардо Сальвадор? Он лежит в могиле Марласки, в мавзолее!» Ирена Сабино качнула головой. Губы беззвучно произнесли одно слово. «Хако». «А где тогда Сальвадор?»
«Он знает, где вы. Он вас видит. Он придет за вами».
Я решил, что у нее начался бред. Пальцы, сжимавшие мою руку, слабели.
«Я любила его», — сказала она. «Он был хорошим человеком. Хорошим. Тот, другой, его изменил. Он был хорошим человеком».
Мучительный стон страдающей плоти слетел с ее губ. Тело свело судорогой. Ирена Сабина умерла, глядя мне в глаза, и унесла с собой навсегда тайну Диего Марласки. Я остался последний. Я закрыл ее лицо простыней и вздохнул. Постоялец, стоявший на пороге комнаты, перекрестился. Я огляделся, пытаясь найти хоть что-нибудь, что могло помочь мне. Какой-нибудь знак, указание, каким должен быть мой следующий шаг. Ирена Сабино провела последние дни в каморке длиной 4 метра и шириной не больше 2. Железная кровать, на которой покоилось ее тело, шкаф с противоположной стороны и столик у стены. Вот и вся обстановка. Под койкой, рядом с ночным горшком и шляпной картонкой, виднелся чемодан. На столе стояли тарелка с хлебными крошками и кувшин с водой. Там же лежала стопка чего-то, что я издали принял за почтовые открытки и оказавшиеся при ближайшем рассмотрении бумажными иконками с изображениями святых и извещениями о смерти и похоронах. Еще был предмет, завернутый в белую ткань, по форме напоминавший книгу. Я развернул его и обнаружил экземпляр «Шагов с неба», который я надписал для сеньора Семпера. Сострадание, которое я почувствовал, глядя на агонию несчастной, испарилось бесследно. Женщина убила моего близкого друга, чтобы отнять поганую книгу. Я вдруг вспомнил, что сказал мне Семпере, когда я впервые переступил порог его лавки. А он сказал, что в каждой книге живет душа. Душа написавшего ее человека и всех тех, кто ее читал и мечтал над ней. Семпере умер, не изменив своей вере, и он успел понять, что Ирена Сабино на свой лад тоже в это верит. Перечитав посвящение, я перелистал книгу. Первую пометку я нашел на 7-й странице. Бурые стрелки исчеркали лист, образуя шестиконечную звезду, точно такую же, как Ирена Сабина вырезала у меня на груди лезвием бритвы несколько недель назад. Я определил, что линии начертаны кровью. Я стал перелистывать страницы дальше и увидел новые рисунки. Губы, рука, глаза. Сэмпере пожертвовал жизнью ради примитивного глупого колдовства, достойного ярмарочного балагана. Я спрятал книгу во внутренний карман пальто и опустился на колени подле постели. Вытащив из-под кровати чемодан, я вывалил содержимое на пол. Там хранились только поношенная одежда и стоптанные туфли. Я открыл шляпную картонку и обнаружил там кожаную шкатулку, где лежало бритвенное лезвие, которым Ирена Сабина нанесла знаки, украшавшие теперь мою грудь. Внезапно по полу пролегла тень, и я резко повернулся, вскинув револьвер на изготовку. Высокий, тощий постоялец взирал на меня с оттенком удивления.
«Мне кажется, у вас появилась компания», — просто сказал он.
Я выскочил в коридор и подошел к двери. Выглянув на лестничную клетку, я услышал тяжелые шаги, поднимавшиеся по ступеням. В проеме мелькнула голова, задранная вверх, и я натолкнулся на взгляд сержанта Маркоса, стоявшего двумя этажами ниже. Он исчез, и шаги ускорились. Он явился не один. Я захлопнул дверь и привалился к ней, лихорадочно соображая. Мой сообщник смотрел на меня без паники, но выжидательно.
«Есть здесь какой-нибудь другой выход?» — спросил я.
Он покачал головой.
«Выход на Асатею?»
Он указал на только что запертую мной дверь. Через 3 секунды я почувствовал, как на нее навалились всем весом Маркос и Костелло, пытаясь высадить. Я отстранился и отступил в глубину коридора, прицелившись в дверь из револьвера.
«Я, пожалуй, пойду в свою комнату», — промолвил жилец. «Приятно было познакомиться».
«Взаимно».
Я не спускал глаз с двери, сотрясавшейся от мощных ударов. Трухлявое дерево вокруг петель и замка пустило трещины. Я устремился в конец коридора и открыл окно, выходившее в световой колодец. Вертикальный тоннель размером примерно 1-1.5 метра тонул в темноте. Край Асатеи маячил 3 метра над окном. С противоположной стороны слухового окна проходила водосточная труба, крепившаяся к стене толстыми, источенными ржавчиной кольцами. Ее поверхность орошали черные слезы слизистой влаги. Гулкие удары в дверь у меня за спиной не утихали. Обернувшись, я убедился, что дверь уже едва держится. У меня оставались в запасе считанные секунды. Не имея другого выбора, я забрался на подоконник и прыгнул. Мне удалось уцепиться за трубу и поставить одну ногу на кольцо, крепившее ее к стене. Я вскинул руку, ухватившись за верхнее колено водосточного желоба, но едва я стал подтягиваться, как труба развалилась у меня под руками, и 1-метровый кусок ухнул на дно колодца. Я чуть не сорвался вместе с ним, но успел схватиться за участок трубы, привинченный к стене кольцом. Водосток, по которому я надеялся вскарабкаться на Асатею, оказался за пределами досягаемости. У меня был небогатый выбор — вернуться в коридор, куда вот-вот ворвутся Маркос и Костелло, или спускаться по черной кишке. Услышав, как сорванная с петель дверь ударилась о стену, я начал сползать вниз, хватаясь за водосточную трубу по мере сил и здорово ободрав при этом левую ладонь. Я успел спуститься 1-1.5 метра, когда различил силуэты 2 полицейских, нарисовавшихся в прямоугольнике света, который падал из окна коридора. Первым высунулся Маркос. Он улыбнулся, увидев меня. Я стал гадать, пристрелит ли он меня сейчас, на месте, без долгих размышлений. Следом возник и Костелло.
«Оставайся тут. Я пойду на нижний этаж», — приказал Маркос.
Костелло кивнул, ни на миг не отрывая от меня взгляда. Я им был нужен живым, во всяком случае на 2 часа. Я слышал удалявшиеся по коридору шаги Маркоса. Не пройдет и минуты, как его физиономия появится в окне, расположенном всего в 1 метре подо мной. Взглянув вниз, я отметил, что на 1-м и 2-м этажах горело по окну, а в окне на 3-м света не было. Я медленно спускался, пока не почувствовал под ногой опору, очередное железное кольцо. Темное окно третьего этажа находилось прямо передо мной, а за ним протянулся длинный коридор с дверью в глубине, куда в настоящий момент ломился Маркос. В это время суток швейная мастерская уже не работала, и там не было ни души. Стук в дверь прекратился, и я сообразил, что Маркос решил попытать счастье на втором этаже. Посмотрев наверх, я убедился, что Костелло по-прежнему наблюдает за мной, сладко облизываясь, как кот.
«Смотри, не упади! Мы хотим поразвлечься, когда тебя поймаем!» — крикнул он.
На втором этаже послышались голоса, и стало понятно, что Маркос заставил жильцов открыть дверь. Не раздумывая, я с размаху бросился в окно третьего этажа. Я пробил стекло, прикрывая лицо и шею рукавом пальто, и приземлился в фонтане осколков. Я с трудом поднялся и даже в сумраке увидел, что по левому рукаву расплывается темное пятно. Длинный осколок, острый как дага, торчал чуть выше левого локтя. Я ухватил его пальцами и выдернул, а озноб сменился вспышкой дикой боли. У меня подкосились ноги, и я рухнул на пол на колени. Пребывая в таком положении, я увидел, что Костелло повторил мой путь вниз по трубе и добрался уже до того места, откуда я совершил прыжок. И прежде чем я успел выхватить оружие, он метнулся к окну и повис на карнизе на руках, цепляясь за край рамы. Я рефлекторно со всей силы ударил по разбитой раме и навалился на нее всем телом. Послышался сухой хруст ломающихся пальцев, и Костелло взвыл от боли. Я вытащил револьвер и прицелился ему в лицо, но он сам уже почувствовал, что хватка необратимо слабеет, и руки соскальзывают с карниза. В глазах Костелло мелькнул ужас. В следующий миг он сорвался в бездну светового колодца. Тело его ударялось о стены, отмечая путь кровавыми следами, которые отчетливо виднелись в пятнах света, струившегося из окон нижних этажей. Я заковылял по коридору к двери. Рана на руке пульсировала болью, и теперь я почувствовал, что ноги у меня тоже изрезаны. Я упорно шел вперед. Вдоль коридора с обеих сторон открывались темные помещения, уставленные швейными машинками, бобинами ниток и широкими столами с большими рулонами ткани. Я добрался до двери и взялся за ручку. Через десятую долю секунды я ощутил, что она поворачивается под моими пальцами. Я отдернул руку. За дверью стоял Маркос и пытался ее взломать. Я отступил на несколько шагов. Оглушительный грохот сотряс дверь, и часть механизма замка вылетела, окутанная облаком голубоватого дыма и ореолом сверкающих искр. Маркос срывал запор выстрелами. Я поспешил укрыться в ближайшей комнате, забитой неподвижными увечными фигурами без рук или без ног. Это были манекены для оформления витрин, сваленные в кучу как попало. Я проскользнул между торсами, белевшими в темноте. Грянул второй выстрел. Дверь резко распахнулась. Свет с лестничной площадки, желтоватый, подернутый пороховым дымом, проник в помещение. Тело Маркоса отбрасывало угловатую тень на освещенную поверхность пола. Тяжелые шаги протопали по коридору, приближаясь. Я услышал, как приоткрывается дверь, и прижался к стене, спрятавшись за манекенами, сжимая дрожащими руками револьвер.
«Мартин, выходите», —
спокойно потребовал Маркос, медленно продвигаясь вперед.
«Я не причиню вам зла. У меня приказ Грандеса доставить вас в комиссариат. Мы нашли этого типа, Марласку. Он во всем признался. С вас сняли обвинение. Не делайте глупостей. Выходите и побеседуем в управлении».
Затаившись, я с замиранием сердца следил, как он проходит мимо двери в комнату и двигается дальше.
«Мартин, послушайте. Грандес скоро прибудет. Мы можем выяснить все вопросы, не осложняя дело еще больше».
Я взвел курок. Шаги Маркоса замерли. Что-то прошелестело по плитам пола. Он стоял за стеной. Он прекрасно знал, что я нахожусь в этой комнате, и перекрыл единственный выход. Постепенно я стал различать очертания его фигуры на фоне темного дверного проема. Силуэт полицейского сливался с липкой темнотой, и только блеск глаз выдавал его присутствие. Он находился на расстоянии 4 метра от меня. Я стал потихоньку сползать по стене вниз и сел на пол, согнув колени. Ноги Маркоса приближались, лавируя среди ног манекенов.
«Я знаю, что вы здесь, Мартин. Хватит ребячества!»
Он застыл неподвижно. Я видел, как он наклоняется и трогает кровавый след, оставленный мною. Маркос поднес палец к губам, и я представил, как он улыбается.
«У вас сильное кровотечение, Мартин. Вам нужен врач. Выходите, я провожу вас в амбулаторию».
Я не проронил ни звука. Маркос задержался около стола и взял блестящий предмет, лежащий среди лоскутков ткани, оказавшийся большими портновскими ножницами.
«Лучше вы сами, Мартин».
Он открывал и закрывал ножницы, и я слышал, как щелкают лезвия. Острая боль пронзила раненую руку, и я стиснул зубы, чтобы не застонать. Маркос повернулся в мою сторону.
«Кстати, о крови. Вам не помешает узнать, что мы взяли вашу шлюшку, эту Исабеллу, и прежде чем заняться с вами, повеселимся с ней».
Я поднял револьвер и прицелился ему в лицо. Блеск металла меня выдал. Опрокидывая манекены, Маркос бросился на меня, стремительно перемещаясь зигзагами, чтобы уклониться от выстрела. Он навалился на меня всем телом, и его жаркое дыхание опалило мне щеку. Ножницы угрожающе лязгнули всего в сантиметре от левого глаза. Я собрался с силами и ударил его лбом в лицо. Он скатился на бок. Я вскинул револьвер и снова прицелился ему в голову. Маркос, губа у него была рассечена, сел и впился в меня взглядом.
«Кишка танка!» — пробормотал он.
Он закрыл дуло рукой и насмешливо улыбнулся мне. Я нажал на курок. Пуля отбросила его руку назад с такой силой, словно по ней ударила молотом. Маркос упал на пол навзничь, хватаясь за искалеченные дымящиеся запястья. Лицо его, испещренное пороховыми ожогами, исказило гримаса боли, рвавшийся из разверстого рта в беззвучном крике. Я встал и оставил его среди манекенов истекать кровью в луже собственной мочи.